Делила, глава 2, текст 82, экстаз Шри Чайтанья Махапрабху. Эй, гупта бхава синду брамана паека бинду хенадана вилаила самсаре эчси далватара эчси датанайара гунакеханари варнибаре. Бенгали. Перевод стиха. Постичь тайну этого океана экстаза или испить хотя бы каплю из него не способен никто, даже сам Брахма. Но Шри Чайтанья Махапрабху по своей неизъяснимой милости распространил любовь к Богу по всему миру. Поэтому нет более милостивого воплощения Господа и более щедрого благодетеля, чем Шри Чайтанья Махапрабху, кому под силу описать его неземные добродетели. Комментария нет. Следующий текст, перевод. Эти темы не предназначены для широкого обсуждения, ибо мало кто в состоянии их понять, настолько удивительны деяния Шри Чайтанья Махапрабху. Однако тому, кто способен проникнуть в их тайну, Шри Чайтанья Махапрабху являет свою милость, приводя его к слуге своего слуги. Комментарий Шрилы Прабхупады. Трансцендентный экстаз на стороне Шримати Радарани недоступен пониманию обывателей. Те же, кто пытается имитировать подобные чувства, неизбежно деградируют и становятся сахаджиями, баулами или последователями других сампрадай, извращающих учение Господа. Даже выдающиеся деятели науки не могут постичь духовное блаженство и экстаз, который испытывал Шри Чайтанья Махапрабху и его чистые преданные. О смысле деяния Господа Чайтаньи способен лишь тот, кто по-настоящему достоин этого. Следующий текст. Игры Шри Чайтанья Махапрабху – драгоценнейший бриллиант, который хранился в сокровищнице Сварупа Дамодара Госвами. Сварупа Дамодара Госвами писал эти игры Рагунат и Дас Госвами, а тот предсказал их мне. Все услышанное от Рагунатхи Дас Госвами я изложил для преданных в этой книге. Все деяния Шри Чайтанья Махапрабху его личный секретарь Сварупа Дамодара описывал в дневнике. Впоследствии он прочитал эти записи Рагунатхи Дасу Госвами, а тот заучил их наизусть. Все услышанное от Рагунатхи Дас Госвами Рагунат Дас Госвами, Кришнадас Кавираж Госвами и включил Шри Чайтанья Чаритамриту. Это называется парампара, система ученической преемственности, в соответствии с которой знание передавалось от Шри Чайтанья Махапрабху к Сварупе Дамодаре, от Сварупы Дамодары к Рагунат Дас Госвами, а от него к Кришнадасу Кавираж Госвами. Кришнадас Кавираж Госвами изложил полученное таким образом знание в своей Шри Чайтанья Чаритамрите. Другими словами, эта книга содержит суть всех наставлений, полученных по парампаре, ведущей начало Шри Чайтанья Махапрабху. Еще текст. Если меня упрекнут, что Шри Чайтанья Чаритамрита содержит много санскритских стихов, и потому непонятно для простых людей. Я возражу, что я составил ее, чтобы описать деяния Господа, а угодить всем я не в состоянии. Шрила Прабхупада. Шрила Кришнадас Кавираж Госвами и его последователи не обязаны удовлетворять прихоти читателя. Их долг доставлять удовольствие ачарьям прошлое и повествовать о деяниях Господа. Тот, кто способен понять подобные повествования, испытает подлинное наслаждение от чтения этого возвышенного трансцендентного произведения. В действительности оно не рассчитано на простых людей, то есть ученых и литературоведов. Обычные деяния Шри Чайтаньи Махапрабху, описанные в Шри Чайтанья Чаритамрите, изучаются в университетах, и научных кругах с литературной и исторической точек зрения. Хотя на самом деле все читания Чаритамриты не предназначены для академических исследований и литературного анализа. Она написана для тех преданных, которые посвятили свою жизнь служению Шри Чайтанья Махапрабху. Следующий текст. В читании Чаритамрити я не оспариваю, не отстаиваю ничьё мнение. Я пишу эту книгу, чтобы изложить те несложные вещи, которые узнал от своих наставников. Если же я пойду на поводу у чьих-либо симпатии или антипатии, то отклонюсь от истины. Комментарий. Для человека нет ничего проще, чем следовать ачарьям прошлого. Противоположность этому – вынести правильное суждение, основываясь на знании, полученных с помощью материальных чувств, не так-то просто. Преданное служение, которому учил Шри Чайтанья Махапрабху, основано на верности своим предшественникам в цепи ученической преемственности. В то же время автор говорит, что он вынужден пренебречь мнением тех, кто имеет свои предпочтения, поскольку в противном случае не смог бы писать беспристрастно. Другими словами, автор утверждает, что он не пытается выразить с помощью читания Чаритамриты свое личное мнение. Он просто описывает то, что ему открылось благодаря наставникам. Если бы он попал под влияние чьих-либо симпатий или антипатий, то не смог бы изложить такие возвышенные темы столь непринужденным образом. Настоящим преданным нетрудно понять подобные истины. Когда преданные читают эти истины, они сразу же находят горячий отклик в их сердцах. Но непреданным они непонятны. Подобное знание должно подкрепляться духовным опытом. Мирская ученая, сопутствующая ей симпатиями и антипатиями, не способна пробудить спонтанную любовь к Богу. Такую любовь не может описать ученый-теоретик. Шрила Прабхупада объясняет, как необходимо принимать парампару, ведическое знание, послание. То есть, где гарантия того, что знание не искажается путем передачи посредством парампары. Это важный момент иногда, и мы тоже можем усомниться в этом, даже преданные, неопытные. Как, например, я слышал такую вещь, что книги Прабхупады все написаны на английском языке и изложены. Но они не переводились на русский язык. Очевидно, что-то должно быть утрачено. И даже находили несоответствия. На самом деле ошибки были определенные. Не такие значительные, но были нюансы, неизбежные. Интересный момент. Прабхупада, когда писал Бхагаватам, он говорил то же самое. Там будут погрешности. С академической литературной точки зрения это возможно. Будут погрешности. То есть я не являюсь ученым, академистом, писателем. И он приводит пример стих из Бхагаватам, благодаря которому все же преданный пишет, излагает это учение. В самом же Бхагаватам говорится, что даже это изложено не в совершенной форме духовное послание, его нужно принимать с чистым сердцем. Еще другой пример Прабхупада дает. Телеграмма. Если какое-то очень нужно сделать срочное сообщение, то телеграмма, она сокращает, выбрасывает какие-то связывающие слоги, или как это называется, союзы, запятые, там, не знаю что, да. Все можно в сокращенной, быстрой форме, и там даже допускаются ошибки, естественно, потому что очень срочность высокая, скорость. На такой большой скорости возможны ошибки, но важно не это, важно получить послание. Люди пользуются таким способом, на самом деле. Если случается какое-то событие, требует телеграмма, подтверждение есть? С родственником что случилось? Мне нужно купить билет без очереди в аэропорту, допустим. Я показываю телеграмму с ошибками, несовершенную по форме, но это авторитетное заявление, тем не менее. Его принимают. Что оно основано на другой, на внутренней энергии. То есть тот факт, который Господь Читай носил в сердце, этот факт любви к Богу, это и есть парампара. А уж как ее описывают, другой вопрос. Преданные пишут всегда безошибочно. Шрила Прабхупада говорит, иногда читание Чаритамриту пытаются изучать ученые-академисты, то есть в университетах. Или Шримад Бхагаватам, то же самое есть. Или Рамаяну. Или Бхагавадгиту. Как с точки зрения санскрита, лингвистики, грамматики, синтаксиса, как это все выглядит, все это остальное. Нет, эта книга не предназначена для такого изучения вообще. Это означает лизать банку с медом снаружи, так и не открыв, не почувствовав этот вкус. Хороший пример, правда? Стеклянная банка с медом. Даже видно мед. Видно, что содержание есть какое-то, ценность там есть, да, полно меда. Давайте попробуем. И они облизывают ее снаружи, по стеклу таким образом. Никакого вкуса нет в этом. Поэтому, изучив такие писания, как Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, сочетание Чаритамриту, жизнь их не меняется. Вкусы их также не меняются. Им не мешает, академическим ученым не мешает такое изучение продолжать заниматься греховной деятельностью, Прабхупада объясняет. Вкусы их не меняются, их не отрывает такое знание от низших вкусов. Мне рассказывали об одном ученом, который известен был на весь мир, он у него память феномена. Он запоминал санскритские шлоки страницами, поскольку у него просто феноменальная память. В каком-то университете в Канаде он преподавал востоковедение, санскрит. У него, представьте, вот такой объем памяти мог умещаться. Один раз, прочитав или услышав, он запоминал все. Человек в совершенстве мог понимать санскрит и тексты священных писаний. Но при этом его образ жизни был ужасен. Не буду говорить, чем он занимался со своими студентками. Вот такой пример дает. Где же образование, говорится? Где же знание таким образом? Что же является знанием, что не является знанием? Люди думают, что просто получив какую-то информацию или сделав какие-то выводы своей собственной жизни, думают, что вот это шаг в развитии. Мой вывод отличается от вывода других людей. Я сделал шаг в развитии, смотрите. Я новую теорию изобрел. Новая гипотеза у меня есть. Новое предположение. Мне кажется вот так, а мне кажется так. И все пытаются превзойти друг друга новизной. Изложение каких-то истин. И говорится, но это недостаток описывается. Это не прогресс, а недостаток логики описывается в ведах. Ньяи. В чем же недостаток логики? В том, что человек никогда не сможет сделать окончательного вывода. Придет другой логик. Сделает другой вывод на основании тех же заключений. За ним придет следующий логик. И так продолжается постоянно. Это недостаток логики. Таким образом, нынешний прогресс науки, вот этот гипотетический или ортодоксальный еще называют его подход. То есть выдвигается гипотеза, потом проверяется. Сколько из всех этих гипотез, которые выдвинуты сейчас в современном мире, доказано на практике? Ни одной основополагающей гипотезы не доказано на практике. Ни одной основополагающей. На чем сейчас полагается, основывается вся наука, весь научный мир и все человечество. Теория Дарвина. Бездоказательна. Происхождение жизни. Бездоказательно. Это основополагающие теории, на которые зиждется весь современный мир. Смотрите. Ни одна из этих теорий не подтверждена практическим опытом.
Создание Вселенной.
Создание Вселенной, то же самое. Нет? Механика Ньютона. Механика Ньютона? Да. Один ученый ехал со мной в автобусе. Узнал, что я Харе Кришна и все остальное. Я стал ругать ему науку. Ну, словами Прабхупады. В то время мы проповедовали очень просто. То, что читали, то и передавали сразу. Скученные мошенники. Ну, Прабхупада так написал, и все. Он никак не отреагировал на это. Продолжал со мной беседу. Я говорю, как вы не обижаетесь, что я так говорю? Вы же ученый. Он говорит, нет, я знаю, что это правда.
Что? Правда.
Я говорю, почему? Объясните мне, почему вы же ученый? Почему так думаете? Он говорит, на самом деле я ученый. И мне известно хорошо, говорит, что до сих пор науке неизвестно, что такое даже электрический ток. Я говорю, как? Ну это же должно быть известно. Это мы в школе проходили. Ну, а говорит, а что такое электрический ток, он спросил меня. Ну, я помню из физики, электроны вышибают друг друга, и так идет там движение какое-то электронов внутри. Говорит, вы можете представить такое, что в твердом металле идет движение, вышибают друг друга электроны. Это лишь, говорит, теория, на практике это невозможно даже представить. До конца, говорит, наука не знает, как это происходит. Согласно этой теории вышибания этих электронов, ток движется примерно несколько сантиметров в минуту со скоростью в этом случае. Представьте, какое там движение должно быть всего металла. Металл должен перекатываться так внутри весь. Можно переставать одну, другую, третью, четвертую, и это на место стоять, и это третью, чтобы он переползал вот так вот, каждый атом, каждый электрон. Говорит, это несколько, за несколько минут там какое-то несколько сантиметров все. Говорит, вы включаете, бах, сразу загорается свет. Каким образом он переносится? Он говорит, есть еще одна, говорит, теория, которая объясняет это. Какое-то поле создается. Какое-то, не знаю, электрическое поле. Но что говорится в ведах? Электрический ток переносится по поверхности предмета, а не внутри. Известна эта энергия? Энергия огня? Есть. Она внутри из каждого предмета, но проявляет себя только лишь, когда выходит наружу, соприкосновение с воздухом. Огонь, воздух, тогда идет взаимодействие. И переносится она как раз элементами огня и воздуха. Воздушные потоки существуют. Что такое воздушный поток, мы знаем, это веревка называется. У меня конец веревки здесь, у вас конец веревки вон там. Я дергаю за этот конец, времени не нужно, правда, чтобы отклик был на той стороне. Вот такая связь. Так переносится электричество. Оп, все, там. Нажали, там включилось. Есть стихи, которые взаимодействуют. Все, все находится в этих энергиях. Итак, ортодоксальное знание люди предполагают. Мне кажется, я думаю, скорее всего, знаете, вы слышите что-нибудь такое от духовного учителя? Мне кажется, вам нужно соблюдать 4 регулирующих принципа. Я не уверен точно. Может быть, будет 3,5, мы посмотрим. Мы посчитаем это все. И насколько я не ошибаюсь, можно начать с 16 кругов мантры. Хотя, если кто-то вот изложит как-то по-другому это все, мы готовы принять это все. Понимаете? Ничего подобного. Нет. Гуру скажет, 16 кругов, 4 принципа. Обещай на всю жизнь. И вы даже не можете спросить, почему, за что вообще. За что такое наказание? Не имеете права спрашивать даже такие вещи. Иначе вы не ученик, говорится. Поэтому один человек сказал мне, мой сын в Харе Кришна. И больше меня беспокоит то, что он слепо подчиняется авторитетам. Говорит, больше меня беспокоит. Он говорит, 16 кругов, 4 принципа. Говорю, почему? Он не может объяснить. Почему именно 4? Почему именно 16? Почему не 16 принципов, не 4 круга, например? Они же все переначивают. Нужно же пойти дальше. Было 4, стало 3,5. О, прогресс. Знаете, это прогресс майя называется. Есть такая шутка, когда майя, она привлекает живое существо к материальному существованию, она начинает торговаться с ним, сделку заключать. Она ему демонстрирует возможности материальной энергии душе этой. Говорит, посмотри то, что ты хочешь. Какое, говорит, тело совершенно, смотри, две опоры внизу, две ноги. Опорно-двигательная система называется, можешь двигаться свободно. Руки на весу, смотри, могут действовать. 5 пальцев здесь, 5 пальцев там, можешь творить чудеса. Кроме этого, еще система, центральная нервная система называется. Ощущать можешь все, переживать. Эмоции, есть ум, есть разум, есть чувства, есть пищеварительная система для наслаждения, кровеносная система, есть так много систем. Посмотри, тебе подходит то, что ты ищешь, смотри. Ты будешь удовлетворен со всех точек зрения, если повыше это тело. Прими это тело. Майя торгуется с нами, предлагает. Душа хочет наслаждаться независимо от Бога. Она говорит, а почему бы нет? На самом деле привлекательное тело. Возможности большие там. Почему бы нет? Да, попробую. Ну, заплати чуть-чуть немножко. Какая же плата? Отдай немножко сознания Кришне. Немножко пожертвуй любовью к Богу. В обмен на эгоизм. И получишь. Потому что если человек обладает любовью к Богу, он не может наслаждаться материальной природой. Противоестественно. Масло и вода не смешиваются. Одно исключает другое. Как мы наслаждаемся в материальном мире? В соответствии с предписаниями шастры. Заметили это? То есть достойным образом. Все остальные вещи противоречат нашей природе духовной. Итак, майя предлагает пожертвовать сознанием Кришны. Когда невозможное станет возможным, и душа принимает это тело. И на самом деле многообещающее будущее. Можно такие вещи творить, строить, создавать, приобретать. В этом теле изначально заложены все необходимые таланты человеческие. Искусство, наука, развитие, прогресс, борьба. Все вкусы, все расы здесь в человеческой форме жизни существуют. Но только одна проблема. Человек стареет, в конце концов, и умирает. Как же так, майя? Ты же обещала, что буду счастлив. Говорит душа на смертном одре. Ты же обещала. А у меня даже уже зубов давно нет. Мои ноги, руки почти не двигаются, нервная система отказывает. Памяти нет. Ты же обещала, что буду счастлив в конце. А в конце полностью разрушен. Майя извиняется, говорит, прости. Неудачная модель просто. Но у меня большой арсенал. Погоди, мы выберем то, что тебе нужно. У меня 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Не только это. Посмотри, тут было две ноги, а тут их 4. Это же лучше. Пищеварительная система проще. Можно гвозди переваривать в теле свиньи. Половые железы обезьяны совершенно устроены. Через каждые несколько минут сексуальная жизнь. Пожалуйста. Ну, ты этого хотел? Немножко сознание Кришны пожертвуй, получай форму жизни. И в каждой форме жизни ждет разочарование. И также ученые, они выдвигают новые теории, не пробуют. Но ни одна их теория основополагающая не подтверждена на практике, не научно вообще, строго говоря. И самое интересное, что они это признают. Большинство ученых мира признают несостоятельность теории Дарвина, например, происхождение жизни. Но если вы спросите, какую теорию вам нужно принять, они скажут, не знаем, других теорий нет научных. Все остальные теории ненаучные. Там творец, Бог, это не научно, это сомнительно, это вопрос просто веры, это не наука. Не так ли? Вот она. Но если говорить, на каком основании принимается знание по парампаре? На основании качеств духовного учителя. Если вы встречаете перед собой правдивую личность, имеющую качество правдивости, вы можете принимать от него все, что он скажет, не так ли? Значит, нам нужен просто критерий правды, больше ничего. Прабхупада дал критерий правды. Что такое критерий правды, все знают?
Нет.
Критерий справедливости. Все принадлежит Богу, вот это истинная правда. Или другими словами, мне в этом мире ничего не принадлежит, это тоже правда. Если я признаю, что в этом мире мне ничего не принадлежит, то я должен сказать, кому все это принадлежит. Энергия не может быть не связанная с повелевающей силой, потому что она работает под управлением, это очевидно. Любому ученому это очевидно, что весь материальный мир работает под управлением какой-то силы, какой-то энергии. Законы физики, законы химии, нравственные законы, все говорит об этом. Любое научное исследование говорит об этом, что есть какие-то законы сверху, над материей, управляющей материей. Значит, должен признать, что если этот мир мне не принадлежит, значит, он принадлежит тем законам, которые управляют его. Значит, есть законодатель, есть разум. Если этот мир закономерен, не случайно, значит, есть разум. Есть связующее живое существо. Большое живое существо. То есть главная их проблема в том, что они не могут признать, что Бог это есть просто живое существо, как и все остальные живые существа, но отличающиеся особым могуществом. Вот и все. Так же, как сейчас люди очень с трудом признают монархию, правда же? Они упразднили. Сейчас немыслимо такое управление. Просто монархия, это превращается в диктат. Но когда-то управление было монархичным. И это было лучше, чем демократия. Почему же упразднено сейчас? Нет качеств монарха. Сейчас, если вы говорите монарх, царь, управляющий, люди это ассоциируются с диктатом, с эксплуатацией, с какими-то неприятными вещами. Пиночет, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, Сталин, Гитлер, кого вы не взяли бы лидера, все порочные. Поэтому сама идея монархии порочной стала. Ну а если вы видите святого человека, сказать, ну святые люди, они уходят в горы, они не будут руководить обществом. Неправда, святые люди должны руководить обществом, просто по-другому. Не принимая бразды правления в руки, но давая наставления с позиции честности, простоты и всех брахманических качеств. То есть человек управляет миром, просто обладая качествами. Вот и все. Осталась только другая связь. Нужны класс людей, которые могут распознать святость от греховности. Греховность – это ложь от начала до конца. Если я думаю, хоть что-то мне принадлежит в этом мире – это ложь. Так, критерии правды Прабхупада дал. Все принадлежит Богу. Отсюда нужно начать размышлять и создавать науку и культуру от этого постулата. Не от того, что человек думает, мне принадлежит весь мир. И теперь я начинаю развивать науку и все остальное от этого утверждения. От этой лжи. От этого неправильного утверждения, гипотезы. И на практике эта гипотеза не работает, мне мир не принадлежит. Поэтому Майя сокрушает меня в конце, говорит, извини, неудачная модель. Ты хотел наслаждаться, но вообще есть получше форма жизни. Попробуй еще вот так, таким образом. Еще не ползал по земле без ног. Полное блаженство, попробуй. Смотрите, ну даже ног нет вообще, ничего не мешает тебе наслаждаться. Плохому танцору ноги же мешают, а тут даже ног нет. То есть все это можно повернуть любым образом. Логика, видите, она... И вот при помощи логики, при помощи таких вот гипотез, заблуждений или желаний материальных, которые трансформируют эту науку, различные умственные спекуляции, человек пытается наслаждаться в этом мире различным образом. Что не человек, то какие-то новые высказывания, новые идеи. Сейчас есть попытка создать книгу в мире. Это с развитием вот этого интернета. Возможно, вы слышали об этом. Хотят создать мировую книгу с высказываниями мудрыми каждого человека, живущего на Земле сейчас. Каждого. То есть каждый может сказать какую-то свою мудрость, которую он знает. Отличную от другого. Знаете, что они считают? Это будет самая умная и мудрая книга в мире, они думают. Но это будет самая бестолковая книга в мире вообще. Если послушать каждое животное, что оно думает о жизни, мы услышим только одно, в разных вариантах. Ешь, пей, выкупляйся, обороняйся, все. Больше ничего. Эта мудрость превысит все остальное. И кто-то там скажет, на один из тысяч или миллионов скажет, не ешь, не пей, не совокупляйся, не обороняйся, служи Богу. Скажешь, сумасшедший. Большинство людей мира признают эту истину. Но есть же какие-то сумасшедшие люди, которые отказываются от счастья земного, от мирских благ. Так это и будет выглядеть. Мы проповедуем сознание Кришны, для многих людей мы белые вороны. Какие-то вы не такие, как все. Вообще русские или нет? А где вы работаете? Вы работаете, нет? Вообще, кто вас на работу берет в таком виде? Я помню, в коммунистические времена, когда мы распространяли на улицах перья харинамы, подходили такие люди, хорошо одетые, знаете. Ну, хорошо, все атрибуты на месте. Мы знали, кто это такие. По атрибутам было понятно. У них так были зачесаны волосы назад. Ну, типичные были такие коммунисты. И первый вопрос у них был всегда одинаковый. Все не спрашивали одно и то же. Знаете что? Где вы работаете? Прежде всего, где ты работаешь? Сразу не спрашивают. Потому что люди в то время боялись потерять работу. А мы не боялись. Мы говорим, мы не работаем. Мы служим Кришне. Я, говорит, вас вижу здесь почти каждый день, вы поете. А когда вы работаете? За тунеядство тогда наказывали. То есть был очень строгий момент, когда кто-нибудь говорит, где ты работаешь? Это, знаете, человек очень строгий мог спросить, властный. То есть были хозяева, да, и были рабочие. Где ты работаешь? Тоже тяжелый такой вопрос, сильный вопрос был. Пугающий других. Днем на улицах никого не было. Все работали. Даже одно время был такой закон, что если ты вот идешь по улице в рабочее время дня, к тебе может подойти милиция и должен показать, что у тебя сейчас вот документ об отпуске. Или там перерыв на обед, или ты отпущен, увольнительно есть с работы. Что может избегать. Вот такое время было, говорили об этих вещах. Такой был контроль. Да. А тут они поют, танцуют целый день с утра до вечера и едят. Ладно, они не работают, но они еще едят, пиры устраивают для других, видите. Прабхупаде пришли и сказали, а что это вы не работаете, вы только поете, танцуете и едите. Прабхупада сказал, вы к нам присоединяйтесь тоже, присоединяйтесь к нам. Также будете петь, танцевать и не работать, будете есть вместе с нами. А кто же будет работать, нас спрашивали. А вот тот, кто не будет петь, танцевать, тут и будет работать. То есть бессмысленная работа для ослов. Мы так смеялись над людьми. Это интересно было. Каждая программа была бы какое-то столкновение, схватка с людьми. То есть, потому что люди были атеистичными, они были по воспитанию, по образованию таковы. У них был вопрос, атеизм тогда границы должен, понимаете? Нас настраивали на борьбу против атеизма. Потому что все общество, оно боролось с религией. А тут предлагают, значит, вот сознание Кришны, что в конце концов Бог там в основе всего. Поэтому люди всегда поднимали какой-то шум на программах. И всегда проповедники их побеждали, всегда. Не было такого случая, чтобы нас кто-то одолел, благодаря книгам Прабхупады. Все были просто в ударе. Я помню одну программу во Владивостоке, 91-й год. Я был в Индии, и сразу после Индии поехал на Дальний Восток. Это была моя первая поездка в Индию, в Вриндаван, в Майяпур. Я приехал вдохновленный, там ятра была только-только начиналась, знаете, такие еще преданные, вот с такими вот чубами, с такими челками, с усами, такие еще вот обычные люди, только-только начинают. И мои друзья организовали программу, В одном большом зале в центре города. 700 человек пришло. Балкон был забит, все. Мы друзья были художниками, у них были связи. Они сделали афишу в центре города, где-то 3 на 2, 5 квадратных метров. Написали, значит, читание Чандра. Только один раз, только 3 дня проездом из Индии. В таком духе дали рекламу. Значит, йога любви. Приходите все. Народу набилось. Ну, йога любви, знаете, у них всякие представления. Народу набилось, боже мой. Весь балкон, все это было. И в течение 3 часов была лекция. Я им рассказал всю Бхагавадгиту, законы кармы, ну все, все, что о душе, о разнице материи и духа. Люди не уходили. Один человек только ушел в приходе лекции. Как эта женщина в мини-юбке, она ушла и с грохотом хлопнула дверью вот так вот. Что мы говорили о контроле чувств. Она пришла за другим, очевидно. И там сидел один капитан первого ранга. Я сам удивлялся, как он вообще сидит, этот партийный человек, ну знаете, 91-й год всего лишь еще. Еще только-только вот, начинается какая-то перестройка. И он прослушал все это, и потом подходит книги покупать к сцене через 3 часа. А там журналистка с микрофоном, она вообще с ума сошла. Столько людей заинтересовалось, там где-то 300 книг было распространено, представьте себе. И она ему первый микрофон, вы же капитан первого ранга и прочее, неужели вы будете повторять Харе Кришна? А он ей говорит в микрофон. 70 лет мы повторяли слава КПСС. И вот что из этого получилось. Теперь попробуем Харе Кришна. Он берет у него. С одной стороны, люди, они были атеистами, с другой стороны, они были учеными. Прабхупада дал науку духовную. И русские улавливали это, что это есть научность. А? И есть доказательства на самом деле. Какие-то внутренние доказательства были всегда у людей. Да? Прабхупада к одному ученому обратился. Вы верите в Бога, он спросил. Тот говорит, иногда. Когда уже откровенный разговор зашел, знаете, когда он уже потрепал ему хорошо, этому ученому, нервы, мозги, он спросил, ну вы же верите в Бога? Он говорит, иногда, так честно скажу вам по секрету, иногда верю. Иногда или постоянно, неважно, это означает, что в сердце дремлет сознание Кришны. Как ученый вы не можете этого понять и принять по воспитанию, но в сердце вы своем склонны к этой вере. Вот и все, сказал Прабхупада. И у него не было ни одного возражения, чтобы возразить Шриле Прабхупаде. Как ученый, вы воспитаны так, чтобы не принимать все на веру. Да, и вы отвергаете, но в сердце своем вы склонны. Вот это и есть путь парампары через сердце. В сердце дремлет знание. В сердце есть доказательства. Вовне их нет ни одного доказательства. В сердце есть доказательства. Только тогда, когда мы соприкасаемся с источником истинного знания, обладающего духовными качествами. Все доказательства, которые есть в ведических писаниях, в звуки парампары. Да, люди перейдут по парампаре это послание. Все, больше других источников доказательств нет. Это не эмпирический путь. Это не путь логики, это не путь гьяны даже. Это путь передачи знаний из сердца в сердце. Таким образом пробуждается вера и знание. И когда пробуждается, человек может идти по этому пути. И проходя этот путь, он приобретает весь необходимый опыт от начала до конца. Вера становится твердой, ништхой, непоколебимой, независимо от того, что происходит в окружающем мире. Если даже миллионы людей находятся в невежестве, это не повлияет на человека, у которого есть ништха, твердая вера. Он знает, в чем истина. Миллионы подтверждений атеизма, это не поколеблет его веру. Пример Прабхупады. Приехал в западный мир материалистов и изменил его. Не только Прабхупада. Пророки предыдущих времен делали то же самое. Один Иисус Христос, один пророк Мухаммед, один Шрила Прабхупада. Прабхупада говорит, достаточно одной луны, чтобы осветить все вокруг. Зачем так много этих звезд? Они не развеют тьму этого мира. Одной луны достаточно. Один человек, обладающий трансцендентным знанием, имеет такое могущество, такое влияние на сердца людей. И здесь об этом говорится, что Кришнадас Кавирадж Госвами, он не называет себя даже ученым. Я, говорит, излагаю простые истины, которые я от наставника услышал. Вот и все. Действительно, ничего сложного. Просто мой наставник видел, сказал мне, а я записал, как я это понял, услышав от него, не размышляя об этом. Получил в сердце. Даже если вначале кто-то не понимает деяния Господа Чайтаньи, но продолжает слушать о них, в нем чудесным образом пробудится любовь к Кришне. Со временем такой человек сможет постичь любовные отношения Кришны с гопи и другими жителями Вриндавана. Я советую всем слушать о Господе читание снова и снова, ибо это приносит огромное благо. Критикам, которые говорят, что Шри Читания Чаритамрита изобилует санскритскими стихами, я возражу, что они есть и в Шримад Бхагаватам, а также в комментариях к нему. Тем не менее, осмыслить Шримад Бхагавата может любой, а не только преданный, изучающий комментарии на санскрите. Почему же тогда людям не понять Шри Читания Чаритамриту? Мне лишь несколько санскритских стихов, и те объясняются простым бенгальским языком. Что здесь сложного? Бенгальский язык — это деревенский язык. Вообще. Вы не увидите ни одного произведения на бенгальском языке. Научного. Философского. Кришнадас Кавираджа Госвами написал это. Все. Наверное, это единственное произведение на Бенгали. Интересно, что Бхактивинода Тхакур писал много песен тоже на Бенгали. Был еще такой Тулси, да, вспомните, фильм есть, который писал тоже на простом деревенском языке, за что его критиковали. То есть, смотрите, тот, кто понимает суть трансцендентного знания, может изложить даже на деревенском языке это послание. Как угодно. Собственно говоря, даже на русском можно его распространить. Думали об этом? Это же не санскрит. Русский язык, он, знаете, он деградировал за это время. Изначально русский, он был более глубоким, более тонким. Туда еще сохранились множество вот этих вот окрасок, синонимов, падежей, все остальное. Это язык непростой такой. Но он сейчас напоминает пракрит санскритский. Пракрит называется. Упрощенный язык, разговорный санскрит. Современный русский немножко другой. Но, как я помню, это сравнение, интересное сравнение русского языка. Два слова есть. Сейчас мы не видим между ними различий. Удовольствие и наслаждение. Мы говорим, что это почти одно и то же. Нет. Огромная разница между ними, между этими словами. Изначально. Наслаждение, там корень лад, ладить. Что-то ладно сделать. То есть удовольствие, то есть счастье, которое человек получает от исполненного долга. Наслаждение, насладиться. Когда человек исполнен свой долг, чувствует удовлетворение. Вот это наслаждение называется. А удовольствие — почти нецензурное слово. Дать волю гениталиям буквально переводится. Буквальным образом, дать волю гениталиям. Абсолютно разные понятия. Смотрите, сейчас между ними разницы нет. Или другое слово, русское, сволочь. Известное его происхождение. Сволоченный народ. Сволочной, то есть их сволакивали. И эксплуатировали, заставляли работать бесплатно вот этих людей, когда храмы или какие-то крепости, или дворцы строились. Брали бесплатную рабсилу, как рабов, сволакивали. Люди не хотели идти туда, потому что это рабство. И их сволакивали, это сволочной народ. Когда это слово появилось, как ругательное? Когда появились элементы эксплуатации. В изначальном русском вы не найдете вообще этого слова. Это появилось тогда, когда стали появляться элементы эксплуатации человека человеком. Тогда появилось это слово «сволочь». Этого нет. Почитайте Махабхарату, вы не найдете такого слова. Там каждому обращаются по-другому. Лучший из людей. К каждому человеку обращается. Лучший из людей. А если перед вами демон, говорите, о, лучший из демонов. Если женщина, говорите, о, прекрасная. Ну вот такой этикет, все. Это изначальное отношение. То есть язык указывает на эти моменты. В русском есть ты, есть вы. Само то, что предполагает, что кому-то можно сказать «ты» вот таким вот образом, это уже не культурное положение, не очень культурное положение. Потому что изначально слово «ты» употребляется в очень близких отношениях. Наоборот, подчеркивает какое-то особое отношение, особую связь. Потом стало оскорбительным, когда кому-то тыкают, фамильярность означает. Так.
В английском только «ты», да?
В английском только «вы». А? В итальянском что?
Только
ты. Только ты. Вы это оскорбите, наоборот, все видите. То есть это все можно, конечно, изучать, но мы говорим о том, что даже на простом языке, такой как русский, можно излагать духовные истины сейчас. Все же можно это делать. Что дело не в том, насколько совершен язык, академический синтаксис, грамматика и все остальное, а дело в передаче знания. Теперь, когда я писал поздние игры Господа Шри Чайтаньи Махапрабху в общих чертах, Мне хочется сделать это более подробно. Если я проживу еще немного, и Господь Шри Чайтанья Махапрабху явит мне свою милость, то я постараюсь рассказать о его поздних играх во всех деталях. Тут видно, что Кришнадас Кавираж Госвами, он спешит писать Чайтанья Чаритамриту. Он уже писал все в общих чертах, быстро. Теперь он говорит, что если у меня еще есть какое-то время пожить, я попытаюсь это сделать, может быть, успею написать подробно об этих играх. Он спешит. Прабхупада тоже спешил. Он говорил ученикам: я пожилой человек, старый человек, я не знаю, сколько мне отмерено, мне нужно закончить труд. Дайте мне время, мне нужно, я должен успеть закончить эти книги. Чайтанья Чаритамриту тоже. Это уже было в преклонном возрасте, конечно. Я уже очень старый, немощен. Когда я пишу, руки мои дрожат. Память изменяет мне, я почти ослеп и оглох. Тем не менее, я пишу, это великое чудо. Представьте, дрожащие руки старика, полуглухой, полуслепой, память плохо работает, и говорит, пишет Чайтанья Чаритамриту. Безупречное трансцендентное послание. Говорит, это великое чудо, говорит, то, что я вообще-то делаю. Он говорит, я поклоняюсь Господу, Господу Чайтанье, по милости которого немой заговорит стихами, и хромой перейдет через горы. В этой главе постарался вкратце изложить суть завершающих игр Господа Чайтанья. Если я умру, так и не успев развернуто описать их, по крайней мере, у преданных останется это трансцендентное сокровище. Данная глава представляет собой сжатое описание антиалилы. Все, что не вошло сюда, позже я воспроизведу во всех подробностях. Если по милости Шри Чайтанья Махапрабху я проживу столько, что смогу осуществить желаемое, то уделю этим играм достаточно внимания. Ну, и он успел записать Кришнадас Кавираж Госвами все это. Достаточно оказалось время, чтобы записать во всех подробностях и деталях то, что он хотел изложить. Я выражаю почтение лотосным стопам всех преданных, возвышенных и начинающих, и прошу их проявить ко мне благосклонность. Мне ни за что упрекнуть, ибо я всего лишь пересказал то, что узнал от Сварупа Дамодара Госвами. Рупа Госвами, Аргунат и Дас Госвами. Ничего не опускай и не добавляй к их словам. Прабхупада. По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, существует три категории преданных. Баджана, Вигья, те, кто достиг высот преданных служений. Баджана Шрила, те, кто занимается преданным служением. И Кришна Намакари, те, кто получил посвящение повторять Святое Имя. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты молит всех этих преданных о снисхождении и просит отнестись к нему благосклонно. Он говорит, пусть преданные неофиты, преданные, которые искусны в спорах, но ничего не знают о высших уровнях преданного служения, и которые считают себя очень возвышенными, только потому, что ведут себя как смарта-браманы. Пусть такие преданные не гневаются на меня, считая, что допустил какие-то ошибки. Я пишу лишь то, что узнал благодаря системе ученической преемственности, поскольку храню верность лотосным стопам ачарьев прошлого. Сварупа Дамодара Госвами, Рагунаты Дас Госвами и Рупы Госвами. Ничего другого я не пишу. То есть есть преданные, которые привязаны к правилам предписаниям. Кришнадас Кавираж Госвами просит у них прощения, что они будут критиковать его. Все, что происходило здесь, лила Господа Чайтаньи, не все поддавалось правилам предписаниям, пониманию через эту призму. То, что делал Господь Чайтанья. Или Господь Нитянанда, он был Аватхутой. Смарта Брамана скажут, нет, это не соответствует правилам предписания его поведения. Сразу заметят неправильные вещи. Он говорит, он просит прощения. Говорит, я знаю, что будете критиковать, но я все равно должен написать эти моменты. Это нельзя утаить, потому что это из сердца пришло. То есть есть возвышенные преданные, есть преданные начинающие, только вот начали повторять святую им, получили посвящение. Есть те, кто занимается преданным служением. Когда мы занимаемся преданным служением, мы следуем правилам и предписаниям. Садхана Бхакти называется. Все, что выходит за пределы Садхана Бхакти, у нас будет вызывать сомнения и критику, возможно. Например, здесь в Святой Дхаме вы можете увидеть людей, которые жуют бетель, курят сигареты. Не носят шикхи. В другом месте в Навадвипе появился саньяси, курящего сигарету. Я помню, поскольку мы были привязаны к правилам и предписаниям, меня все это возмущало. Как же так? Саньяси с сигаретой. Ну, дай-ка я его сфотографирую, покажу всем. Взял фотоаппарат и прицелился. Но местный житель, который был в лавке тут неподалеку, сказал, пожалуйста, не снимай. Не обращай на это внимания. Позже нам прояснили, что святую Дхаму мы должны смотреть материальными глазами, просто через правила предписания. На самом деле, правила предписания должны пробудить любовь к Богу. Если они не пробуждают любовь к Богу, они бесполезны. Это Смарта Браман. Следующим правилам предписания, он так и не избавляется от ложного эго, только укрепляет его. Один такой чистый брамачари пришел к Господу Читания на киртан. Господь Читания выгнал его. Сказал, никакого экстаза, тут какой-то материалист. Нет, очень хороший человек, сказали. Шривас Такур привел его. Очень чистый, шастры знает хорошо. Великолепная память, пьет только молоко, ест фрукты. Брамачари всю жизнь наиштика. Достойная личность. Но у него нет ни капли любви к Богу, сказал Господь Читания, гоните его в шею отсюда. Он это делает для себя, у него чёрствое сердце. Этот брамачари получил такой суровый урок. Он считал себя очень чистым, на самом деле. Следовал всем правилам, предписаниям. То есть эта гордыня самая тонкая. И Господь Читания сразу указал на этот недостаток. Он вышел, выгнанный из дома, и подумал, а ведь это правда. Сущая правда. У меня на самом деле нет любви к Богу. Я горжусь всеми этими достояниями, чистотой. Но я что-то увидел. Я увидел кусочек танца Господа Читания. Это останется со мной, он подумал, на всю жизнь. Господь Читания немедленно сказал, верните его обратно, этого человека. Вот теперь он может войти сюда. Вот для чего нужны все правила предписания. Вот для чего мы очищаем чувства, чтобы в конце концов чистыми чувствами могли служить Кришне. Понимать его, понимать духовного учителя, понимать преемственность, находить истину. Чистые чувства, чистое сердце – это лучший инструмент для передачи знания. Не просто книги, подкрепленные логикой, временными какими-то утверждениями. Господь Читания играл с логиками, как кошка с мышкой. Мы знаем, как трудно устанавливать истину в этом мире. Идею коммунизма пришлось установить путем революции и насилия. Понадобилось несколько десятков лет, 70 лет, почти век, чтобы эту теорию изменить, чтобы потом новую концепцию установить. Смотрите. Если концепция вошла в голову, очень сложно, нужно многие поколения, чтобы сменились. Господь Читания брал утверждение всех великих ученых, логическое. И на глазах у всех разбивал его, без остатка. Вывод всей науки был, представьте себе, того времени. И Господь Читания разбивал при всех все это. Все поражались, вот это да. Камня на камне не оставил. А что же ты предложишь? И он предлагал новую теорию, которая просто была сногсшибательная, лучше, на уровень. Великие ученые признавали, да, это какая-то божественная сила. Вот так вот легко создать что-то новое за какое-то короткое время, за одну-две беседы. Вам нравится эта новая теория? Скажите, это великолепно, это непревзойденно. Теперь мы прославим еще большими учеными, надо еще больше прославиться. И Господь Читания снова разбивал эту теорию всех на глазах. Все были в шоке, вообще он человек или нет? Это какой-то сверхразум. И установил новую теорию, вам нравится новая теория? Это уже вообще ни в какие ворота не вписывается, говорит. Это более велико, чем все великие были раньше. Да, и он разбил и эту теорию, и установил новую теорию, в конце концов, они вообще запутались, где истина. Это делал Господь Читания. Мы не должны быть, что Бог не знает, какие теории мы здесь изобретаем. Все теории описаны в шастрах. 6 атеистических философий существует, их больше быть не может во все времена. Они одна сменяют другую, больше ничего. 6 законов логики. И они сменяют как по замкнутому циклу. А люди думают, что они прогрессируют. А прогресс означает, что я живу всего лишь один день. Я никогда не видел, как восходит солнце и как оно заходит, это солнце. Вернее, только одну ночь. Я рождаюсь после заката солнца, а умираю до его заката. То есть после его, да, до вас, после вас, после заката я рождаюсь и до восхода умираю. Вот и весь опыт ученых. Все, что они знают. Никогда не видели света. Поэтому необходимо парампара. Следуя системе парампары, я жажду получить пыль с лотосных стоп Шри Читания Махапрабху, Нитянанды Прабху, Адвайты Прабху и всех приближенных Шри Читания Махапрабху, таких как Сарупа Дамодара, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагуна Дас Госвами. Я мечтаю сыпать пылью с их лотосных стоп в свою голову, тогда я буду благословлен их милостью. Выполняя наказ этих ачарьев, а также вайшнавов Вриндавана, в первую очередь Харидаса, жреца Говиндаджи, я, Кришнадас Кавирадж Госвами, попытался описать ничтожную часть капли одной из волн океана игр Шри Читания Махапрабху. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе Мадхья-лилы Шри Чайтанья Чаритамриты, который повествует об экстазе Шри Чайтанья Махапрабху. Мы закончили главу. Будут ли вопросы, пожалуйста? Как он только их не критикует? Он говорит, доктор ног — это дремучий невежество означает. Сравнит их с лягушками. В одном комментарии написано историю доктора лягушки, все ее знают. Заканчивается комментарий Прабхупады, начинается новый стих. И там снова комментарии. И снова он эту историю описывает, сразу же. В подряд, раза два или три он пишет. Так он над ними смеется. Ну, вы представьте, всю жизнь прожил в колодце. Ученые опираются на свой опыт, говорят ему. Да, у них опыт лягушки, он говорит, живущий в колодце. А что, если я кит, он говорит? Почему, если кит должен считаться опытом лягушки? У меня другой опыт. Мне не подходит их философия. А я это тело. Это колодец. Это футляр. Вот и весь опыт. Как мы получаем опыт? Увидев что-то, потрогав, попробовав на вкус. Наука. Великая наука, смотрите. Я попробовал на вкус. А потом подумал об этом. И мне кажется. И записал все то, что мне кажется. Все эти галлюцинации, умственные спекуляции я записываю. Научные книги такие, толстые. Читайте все. А если не понимаете, полные глупцы. Доктор лягушка. Приходит человек, забрасывает ведро в колодец. И вытаскивает эту лягушку оттуда. И выплескивает наружу, за колодец. И он путешествует теперь. И он вышел за пределы колодца. Приходит к океану, Атлантическому, на берег. Диву дается, вот это да. Я сейчас вернусь в колодец и расскажу им всем. Они не поверят вообще своим глазам и ушам. Я могу получить Нобелевскую премию вообще. Океан воды. Я все время в колодце. Океан воды, боже мой, там конца и края не видать. Даже на цыпочки приподнялся. Нету берега. Сколько же там воды? И он вернулся в колодец и сказал своему брату. Ты знаешь, что я видел? Целый океан воды. Океан? А что это за слово вообще? Что это такое океан? Это много воды очень. Ты не понимаешь? Сколько колодцев? При чем здесь колодцы? Да вообще не в колодцах дело. Океан! Никто не знает сколько. Ну хоть сколько-то скажи, сколько? 5 колодцев может быть? Неужели больше? Ну как объяснить лягушке? Как можно измерить океан колодцами? А на самом деле сколько колодцев океан будет? Надо посчитать. Сколько там атомов в этом колодце, в этом океане? Это нельзя сосчитать. Таким же образом, академическим путем невозможно это все представить. Ведь мы имеем дело с безграничностью. С верховной личностью Бога, которая нечерпаема безгранична, анантарупа, он имеет форму, но она безгранична. Как это можно понять академическим образом? Нет. Если он безграничен, он не должен иметь форму, кто скажет. Он же безграничен. А если не имеет формы, значит, тоже чего-то не имеет, тоже чем-то ограничен. Вот и вся логика, больше ничего нет. Вот и выбирайте, что нравится. Ни то, ни другое не совершенно. А ананта-рупа – утверждение совершенное. Безграничная форма. Да. На память сейчас не могу их назвать точно, эти философии. Раддамадар, помнишь на память? 6 атеистических. Санхья, Капилы, атеистическая. Они считают материальные элементы. Вайшешика, Ньяя. 3 перечислили еще. Карми Мимамса. 4. Веданта. Еще одна какая-то философия. Они описываются подробно. Там есть теория происхождения мира такая же. Атомарная там есть теория происхождения мира. Карма Мимамса, что все зависит от усилий, которые совершает живое существо. Так мир работает.
Скажите, пожалуйста, а как понять, например, такие вещи, что Луна находится дальше Солнца от Земли? Ведь это не написано в шастрах.
Да, можете в этом сомневаться, но все равно принимайте, что Прабхупада говорит. Потому что это не имеет большого значения. На самом деле Луна как райская планета выше Солнца.
Физически, материально она находится дальше от Земли.
Физически, я не знаю точно. Сколько там описывается в шастрах?
Там написано, что дальше.
Дальше.
40 тысяч йожи.
Значит, дальше. Откуда я знаю? Я не летал туда. Порфирий Корнеевич Иванов летал, спросите у него. Он был на Луне. Он пешком ходил туда. Мистики знают.
Можно я скажу? Там в Бхагаватам описана версия с позиции полубогов. А есть еще версия с позиции землян. И эти две версии сосуществуют одновременно. Даже есть у Бхактисиддханты Сарасвати Труд, забыл, как он называется, где он переплетает вот и земную версию, и как вот вот Сурья-Сиддханта. Да. То есть есть две версии, по крайней мере две, они сосуществуют одновременно. С позиции землян, например, земля круглая. С позиции землян Луна ближе, ну и так далее. С позиции полубогов Земля не круглая, а плоская. И с позиции полубогов Луна дальше.
Какую позицию занимаете, полубогов или землян? Мы земляне, мы против полубогов. Что вы там наговорили? Земля круглая. Есть тупоконечники и остроконечники. Гулливер, помните? Там были два племени, тупоконечники. И они сражались, потому что они яйцо одни били острым концом, другие тупым концом. И они спорили на это счет. Историю рассказать из книги про бандитов опять. А кто не попали в книгу? Про бандитов. Любите? История про бандитов, детектив давай. Хорошо, еще одну историю про бандитов. Только слушайте осторожно, если у кого-то слабые нервы, лучше не оставайтесь. Один преданный, он занимался такими делами плохими, бандитскими. Начал повторять Харе Кришна мантру. При этом его друга убили. Застрелили. И после этого он к нему стал приходить во сне и наяву. Просто в ужасе был этот человек, бандит. Друг приходит, не просто приходит, а ловит его, как бы. Хочет схватить его. То есть страшно очень. Ну а что-то происходит? Да, он прям видит его, все. Так вот, является ему, знаете, бывает такое, являются покойники. И вот к нему стали одолевать вот эти вот видения такие, вот реальные, реальные. Сильный страх, он не мог выключить свет там на ночь, что-то такое вот происходило. И в конце концов он спросил его: что ты от меня хочешь? Подожди, давай разберемся. Мы друзья, давай поговорим на чистоту. Что ты от меня хочешь? Почему ты охотишься за мной, преследуешь меня? А то говорит, ты мне нужен очень. Я должен тебя привести туда, куда мне нужно. Только ты можешь помочь спасти меня. Ну, объясни, что случилось. Говорит, я сейчас в аду. И сильно страдаю. Говорит, я тебе сейчас могу даже показать это место. И там образовался, говорит, коридор такой, я увидел. Это страшное, мрачное место, скала. И цепи висят. На этих цепях, говорит, прикован к скале. Говорит, точно страдаю. И меня еще мучают другие живые существа, приходят туда. И я им говорю, не мучайте меня, пожалуйста, у него друг кришнаит. Он Харе Кришна повторяет. Он за меня молится. А те говорят, ну если ты кого-то сможешь привести оттуда, как свидетелей, кто за тебя поручится, мы тебя отпустим. Вот я говорю, пойдем со мной. Я говорю, нет, только не туда, я туда не пойду. Туда ни за что я не пойду, нет, иди сам туда. Есть такая история, связанная с Харе Кришной. Очень много невероятных историй есть, простые истории, но не все удивительные.
Прабхупада часто очень много упоминает имперсонализм. С чем это связано? борется. Вот мы как бы не ощущаем, что у нас есть такие явные имперсоналисты, да, но в то же время мы понимаем, что имперсоналисты нет личности в отношении.
Имперсонализм — это основа века Кали. Век Кали не может развиваться без имперсонализма. Сейчас, когда вы видите, как Кали-юга ускоряет свое развитие, это означает, есть хорошая для этого платформа, причина философская. Какая сейчас самая распространенная философия? Нет, вот просто жизненная. Люди не знают, как это философски, но какая концепция их, какой концепцией они руководствуются в своей деятельности? Делай, что хочешь вообще. Если нет свидетелей, никаких проблем. Правда? То есть, другими словами, ты независим ни от чего. Ты есть Бог. Это майя-вада, вот она. Все эти правила, условности, которые придумали люди, или они сами придумали искусственно. Не существует этого ничего. Давайте освободимся от всего этого. Посмотрите, как живут животные свободно. Появляются нудисты, например, говорю. Это все разновидности майя-вады. То есть полную свободу, независимость объявляют себе практически Богом. И пытаются применить это в жизни, вот эту свободу. Свободная любовь, воровство под разными предлогами, законами, незаконными. Все это организовано очень хорошо. Это философия майя-вади. Она сопровождается порочными поступками. И они говорят, а все едино, неважно, между плохим и хорошим разницы нет на духовном уровне. Освободитесь от этих условностей. Вы есть Бог, просто вы не понимаете этого всего. На этой почве развивается век Кали. Деградирует. Вот Шанкарачарья дал это для того, чтобы ускорить развитие века Кали. Потом Прабхупада, видя образ жизни западных людей, много говорит об имперсонализме, что там это есть в основе сознания имперсонализма. Они думают, что сознание Кришны — это одна из форм чувственного наслаждения. Поэтому принимают его. Это хитрость Господа Чайтаньи. Танцы, тоже песни, ешь, пей, веселись, пиры. При этом Харе Кришна нужно петь. Так он разбивает имперсонализм таким путем.
В последнее время много теологов появляется, в последние годы. Это ученые, которые могут и физику приклеить к чему-то такому возвышенному, и свои наблюдения, и какие-то писания могут изучать. Ну, такие развитые интеллектуально, подкованные философские люди. И многие из них говорят, что есть Творец, в конце концов, и человек подчинен Творцу. Ну и такие хорошие вещи говорят. И тем не менее остается множество ученых, которые полностью материалистичны. Так вот, в чем же этот выключатель, вот переключатель, что вот человек становится теологом, вот таким, или теософом, и принимает все-таки, что Бог – личность. Потому что в лекции было сказано, что очень важно услышать от самореализованной личности из сердца в сердце, тогда вот перемены. Но, на мой взгляд, многие из них, они не общались с духовными людьми, не читали духовные книги. Просто какие-то такие вот эзотерические вещи они принимают, измерения другие, и принимают также вот личность Бога, ну, по крайней мере, Творца какого-то, вот, подчиненное положение занимают по отношению к Нему. Что же у них произошло? Почему у них такие перемены в сознании?
Самые опасные люди в обществе – это люди, которые пытаются наслаждаться на уровне ума. Самые извращенные формы наслаждения у этих людей возникают. Есть люди, которые могут наслаждаться грубо. Они там выпьют что-нибудь, напьются там, найдут себе женщину, и все понятно. Все просто. Каждому понятно, что это свинский образ жизни. Но люди, наслаждаясь на уровне ума, они это все могут облекать в привлекательные формы очень. Кобра опасна сама по себе. Но если она еще украшена драгоценным камнем, сверху еще более опасной становится. У нее еще есть титул, у нее еще есть научные знания. Майя Пахрита Гьяна называются эти люди. Они близки к демоничным категориям. Потом уже идут асуры, но это очень близко, они сотрудничают с ними. Они перетолковывают на любой лад священное писание, на какой вы закажете. Только дайте им славу, почет или деньги, все. Они все что угодно могут придумать, любую теорию объяснить. Эти люди разрушают индийскую культуру. Они берут ее и начинают интерпретировать по-разному, так что ничего не остается, все. Поэтому нужна парампара. Точное изложение знания. Точно услышать, точно повторить. Уловить правильное ум и настроение. Кришна Бхагавадгите говорит, что 4 типа людей никогда не примут сознание Кришны. И 4 типа людей обращаются к Богу. Но есть ученые Майя Пахрита Гьяна, есть гьяни, ищущие истину. Это разные люди. люди, ищущие Бога, истеченные. И, наверное, наиболее выдающийся из современных ученых, таких вот известных нам, гьяни именно ищущих, это был, на мой взгляд, Эйнштейн, который утверждение сделал не отличное от физических утверждений, вывод жизни и поиска. Он писал о таком высшем разуме, говорит, перед которым мы просто можем склонить свою голову, больше ничего. Не описать не можем его, не познать не можем его. Можем просто взять и склонить свою голову, снять шляпу. Это то, что написано в Ведах. Что такое абсолютно истинное, что такое, кто такой Бог, мудрецы говорят. Это тот, кому должны поклониться, больше никак нельзя его писать. Эйнштейн сделал точно такое же утверждение. Он наиболее близок был к истине, как гьяни именно, как великий ученый. Громче, громче.
Преданный собирается на прогулку сегодня ехать.
Я себе один не пострадал. Поехал на прикрам туда. На... Вот она с вами повреждена рука, он в госпитале.
Сломана рука. Перелом руки. Лаконат с вами.
Вначале он был без сознания, но вот потом еще диагностировали.
Все нормально, да? Ничего опасного такого нет, но неприятность большая с перелом руки. Приедет?
Приехал.
Приехал, здесь уж.
Ты приехал? А, да.